Николай Семенович Лесков. Сказание о Федоре христианине и о друге его Абраме Жидовине. В греческом городе Византии, прежде чем этот город стал называться Константинополем, а у русских Царьградом, жили два соседа. Один был еврей, а другой крещеный из потаенных. Еврей содержал ветхозаветную веру пророка Моисея, а крещеный разумно соблюдал свою христианскую веру. Оба соседа жили исправно, а промыслами занимались различными. Еврей делал золотые и серебряные вещи, а христианин имел корабли и посылал их с товарами за море. По соседству они друг другу ничем не досаждали и имели обыкновение никогда с друг другом о вере не спорить. Кто из них в какой вере родился, тот в такой и пребывал. И свою веру перед другим не превозносил, а чужую не унижал и не порочил. Оба рассуждали так. Кому, что в рассуждении веры от Бога открыто, такова, значит, воля Божия. И так они в добром согласии прожили много лет счастливо. У обоих этих соседей было по сыну, которые родились в один год. Христианин своего сына потаенно окрестил, назвал Федором, а еврей своего по еврейскому закону восьмой день обрезал и назвал Абрамом. Тогда в Царьграде главную верою была еще вера языческая. Христиане и евреи, которые жили между язычниками, старались себя явно не оказывать, чтобы не дразнить язычников и не накликать на себя неудовольствие. А потому, как крещение Федора, так и обрезание Абрама отцы их делали в домах своих, без угощения, потихоньку, при одних своих близких, родных. Оба соседа, получив от Бога потомство, были очень рады. Христианин говорил: «Добрый сосед, дай Бог, чтобы сыновья наши жили между собой так же ладно, как мы между собой прожили». И еврей сказал то же самое: «Дай Бог, сосед, но я думаю, что дети наши должны жить еще согласно, потому что они от нас, отцов своих, имеют добрый пример, что в согласии заключается удобье и счастье, а в несогласии всякое беспокойство и разорение». Как-то мальчики Федор и Абрам подросли до той поры, что их стали манить совместные игры и забавы, то обе матери, и христианка, и жидовка, начали выносить на огород и сажать их вместе, чтобы они забавлялись, а большим, большим не мешали. Огороды у евреев и христианина были рядом, бок о бок, и по тогдашней простоте ничем не были разгорожены. Вынесет еврейка посади своего Абрамку, и христианка принесет своего Федю, и тоже посадит его рядом на траве под большой розовый куст. Надают им каких попало детских забавок, чтоб играли, а сами пойдут каждая к своим делам по домашнему. Но всегда, бывало и одна, и другая, строго-настрого детям наказывали, чтобы играли мирно и весело, как хотят, а ссориться, чтобы не смели. Ежели в чем-нибудь не сумеют поладить, то чтобы не жаловались, а сами между собой мирились. В таком простом, но добром научении мальчики выросли и жили друг с другом так, что любили один другого совершенно, как два согласные родные брата. Даже и более, потому что между родными братьями по крови бывают иногда несогласия и зависть. А у Федора с Абрамом ничего подобного не было. Что одному было любо, то и другому нравилось. А что один из них был окрещен, а другой обрезан, этого они совсем не знали. С занятиями и недосугами родители их оставляли им это без растолкования. Да дети даже еще и не разумели бы в своем возрасте, в чем тут разница. В невинном детском маломыслии они вместе играли, и, наигравшись вместе, обнявшись, засыпали на травке, спрятав головы по один и тот же розовый куст, в котором копошились золотые пчелки, а детей не трогали, все равно как христианина, так и жидовина. Но вот Федор и Абрам подросли, и настало время посылать их в школу. А это случилось, когда в Константинополе язычество приканчивалось и была уже объявлена главную вера христианской. Идольские капища тогда разоряли или переделывали на церкви, и на городских стенах над воротами стали писать образа, чтобы всякой, проходя, кланялся и молился. В эту пору многое стали заводить на иной лад. И некоторые учителя начали объяснять высшему правительству, что христианину и еврею вместе ходить в одну школу не годится, а непременно надо разделять детей порознь, чтобы они с малолетства не смешивались, потому что будто вместе им нельзя дать согласного на учение, так как у евреев главный закон веры от Моисея, человека Божия, а у других от Христа. Мы их ветхий закон признаем, но только к нему от своего нового завета добавку делаем. А евреи думают, что им добавки не надо, а довольно то соблюсти, что в старом законе от Моисея показано. Матери Федора и Абрама не твердо разумели, что их религии подробно касается, а знали по-женски одно наружное. Знали они, например, что жидовкам в свое время надо ванну лазить и окунаться по обязанности, а крещенным женщинам заведено мыться только ежели понадобится. Или что христианам можно есть свинину, а жидам свиное мясо запрещено и не позволено. Прочего же, что есть главное в том и другом законе, они до тонкости не понимали и молились по-своему, каждая про себя, как была научена в детстве. Больше же всего обе жили с той заботой, чтобы в соседстве по домашеству им одной, а другой был как можно удобнее, и чтобы не оказать никакой друг другу помехи. Старый потаенный христианин и еврей, как настало время их мальчикам учиться, не захотели их разлучать, и чтобы в этом не было помехи, свели Федора и Абрама к одному мастеру, который и научил их греческой грамоте. Оба мальчики хорошо занялись и так полюбили грамоту, что рвались к ней ненасытность. Мало им было того, чему в школе у мастера научиться. А они еще как придут домой, опять и дома тоже продолжают заниматься. Как только поедят, сейчас опять сойдутся на огороде, сядут под деревцем, обоймутся и опять вместе читают про разные страны, про разные веры. Одну за другую много книг они прочитали. И все с хорошей памятью. Так что мастер обоих их хвалил и всем другим в пример ставил. Одобрял он их и за науку, и хвалил за добронравие, так как они вышли дети тихие, согласные и ласковые. Так Федор и Абрам росли своим родным на утешение, а посторонним хороший пример. Отцы и матери Федора и Абрама, каждый на своем языке и по своей вере, благодарили Бога, что мальчики так умны и послушны, и радовались их согласию. В обеих семьях соседского сына привечали наравне со своим. Федор ли прибежит к Абрамовым родителям, старые евреи и еврейка были с ним ласковы, все равно как своим. И также точно, если Абрам приходил к товарищу, то и Федорова отец с матерью обращались с Абрамом всегда ласково, только свинина его не угощали. А мастер, которому Федор и Абрам ходили учиться книжной мудрости, был грек еще старого эллинского научения и сам вышел из старинных философских школ. Его звали Панфил. Он был человек справедливый и умный, и в детях старался насадить и укрепить ту же самую любовь к справедливости. Он не только учил их по книгам, но и на словах давал всем правильное наставление к жизни, чтобы никто один другого не уничижал, и никто друг над другом ничем не превозносился, потому что если есть в ком что-нибудь более превосходное, чем другому, то это в человеке не есть его собственное, и им при рождении не выслужит, а от Бога даром ему пожалован. Ни красотой тела, ни природою родителей своих, ни их богатством и знатностью, ничем у Памфила ученики друг друга перед другом не хвастались. И через это, хотя в школе у Памфила было много детей из всякого растения, то есть из разных вер, но все они были приучены жить как дети одного отца, Бога, создавшего небо и землю и всяческое дыхание, Эллины же и иудеи. Получившись книжному мастерству, дети вместе шли по домам, весело между собой говоря, играя, особенно Федор с Абрамом, которые жились как братья. Но вдруг вышло новое повеление, чтобы школам не быть для всех вместе по-старому, а чтобы разделить по верам. Так их стали заводить. И тогда над всеми школами установили особливый досмотр, следить, чтобы дети одни с другими не мешались. И поставлены были особые смотрители, которые назывались младопитателями. Начали младопитатели все смотреть, во все вникать и обо всем распытывать. Не только чему мастера в своих школах учат, но и что родители своим детям дома внушают. Захотели в раз все переделать за единый вздох. Один такой модопитатель утвердился на той школе, где учились Федор с Абрамом. И начал он у Памфила спрашивать. «Объясни мне, Памфил, как ты веруешь, и какую веру превозносишь, а какую опровергаешь?» Памфил отвечал: «Господин, произволением Творца людям не одинаково явлено, во что верить, и у нас между всех есть много разных вер. И не в этом где зло, а зло в том, что каждый из людей почитает одну свою веру за самую лучшую и самую истину, а другие без хорошего рассуждения порочат. А как я сам всех вер не знаю, то об истине их во всей полноте судить не могу. И я потому ни одной веры против другой не унижаю, и ни одну не превозношу, как это до меня совсем не касающее». Младопитатель удивился. «Зачем же, — говорит, — ты это к лукавомствуешь, это к нельзя!» Памфил отвечает: «Так я, по крайней мере, ни в какую ошибку никого не вожу. Что за важная вещь ошибиться? Все ошибаются. Это можно покаянием исправить. Но мы знаем и истину, и должны ее всем оказывать. Надо, чтоб между людьми было по их верам разделение». «Для этого, — отвечает Памфил, — у всякого в своей вере есть наставники, которые всех разделить постараются. А в училище я только о том забочусь, чтобы у детей в постижении разума никакого разделения не было, а больше крепли любовь и согласие». Водопитатель их не похвалил. «Это, говорит, у тебя нехорошо, от ученых рассуждений развелось. Надо так, чтоб всякий отрок от молодых ногтей особо себя понимал и жил всяк по своей вере». Мастер не согласился и сказал: «Я этого внушать не могу». Не стали друг другу отвечать и спорить, но согласиться не могли, и у одного, и у другого на все нашли доказательства. Младопитатель только тем взял, что сказал: «Ты меня должен слушаться! Я начальник, и твои рассуждения знать мне не надобно. Тогда Памфил ответил: «Хорошо, если все по твоей воле должно делать, то тебе действительно от рассудка приводить нечего. Но ты помилосердствуй, не понуждай меня разлучать детей. Мои ученики еще молоды, и у них слабый, лысый размысл ребячий. Когда они придут в возраст и разумом окудрявятся, тогда они сами по своим смыслам вере разберутся. А пусть добрый навык согласия детского при них останется». Владопитатель опалился гневом. «Что есть такое земное согласие? Надо достигать истины!» А Панфин опять просит. «Да ты взгляни, — говорит, — на ребята, ведь они теперь все еще молоды, летами и умом все лысые, некрепкие. Ничего того, что больших понятий требуют, они понимать еще не могут. Помилосердствуй, пожалуйста, оставь разделение их надольше, пока пусть они все вместе учатся, пусть от молодых ногтей обыкнут соблюдать мир душевный и друг к другу общую любовь. Тогда и разница в особливых понятиях не разъединит сердец их». Владопитатель головой замотал. «Нам твое рассуждение, говорит, теперь не постать. Мы теперь заводим все по-своему, и скоро во всем свете все будет только по-нашему. Что мы хотим, то всяк должен от самых молодых ногтей постичь. И это перед всеми на вид оказывать. А ежели кто рассуждает так, как ты судишь, то тот теперь к делу ненадежен, и я тебе так учить не позволю». Панфил подул в свою бороду, вздохнул и молвил: «Значит, быть по-твоему, на тебе власть, и я тебе покорюсь. Не позволяешь мне так вести, как я умею, то и не надо. Я свою школу прикончу и учеников отпущу». «Да, отпусти, — отвечал надопитатель. — А чтоб и другим неповадно было, я твои двери на 7 печатей припечатаю». И припечатал. Школа прикрылась. А Панфил созвал детских отцов и говорит: «Вот, вышел такой приказ, которого я исполнить не могу, и младопитатель школу мою припечатал. Ведите теперь каждое свое дитя к другим мастерам по разделению веры вашей. У меня они худо не научились, а там, дай им Бог, научиться еще лучше». Пожалели отцы, что надо брать детей от кроткого Панфила, однако не знали, чего делать, как протестовать, куда идти, и подчинились, чем было приказано, и развели детей в другие школы, каждый по разделению вер своих. Мальчики Федор и Абрам тут только впервые разлучились. Отвели Федора в особливую школу для христиан, где был учитель, который почитал себя всех праведнее. А Абрама отец вел в Хедер, в жиду, который считал себя всех умнее и из всех созданных чище. Он весь жидовский Талмуд выучил и наизусть, знал все правила, по которым все люди другой веры почитаются погаными. Оба новые учителя на самом первом шагу сказали своим ученикам, чтобы никто с учениками из чужих школ и в шутку не баловал. А если кто не послушается и станет играть, тому в школе лозой пригрозили. А чтобы дать детям истолкование, один сказал: «Бог только с одними и с нами в самом лучшем роде обходится, и одно наше все чистое, а всех других Бог гораздо меньше нас любит, и все другие поганые, а все, что при них есть, это тоже все поганое, Что у них есть, все надо отнять, да снести, отсветить, и потом себе взять. Тогда оно очистится, а самому с поганами после того опять не знаться. Кто с ними по простоте придется, тот сам опоганится, и Бог за него не станет заступаться. А я без всякого милосердия лозой застигаю, а потом отдам его другому начальнику, а другой даст его еще третьему и дойдет до того, что ему на свете живым не останется. А потом его после смерти опять на том свете будут медными вениками в огненной бане парить и посадят на раскаленный железный стул и будут мучить бесконечные веки. Другой учитель не уступил этому и тоже одно свое все чистым называл, а чужое все испоганил, и также отданных ему в науку ребят обещал до смерти избить, а после смерти лишить их всех радостей. Как в первый раз ученики вышли из школ, где услыхали такие наставления, так и почувствовали, что у них за правду рознь есть. Вместо того, чтобы по-ребячьи друг с другом водиться на воле, они сейчас же вспомнили учительские наставления и начали друг против друга становиться и покривать. «Не подходи, ты поганый!» Другие отвечали: «Ты сам поганый!» Федор слышал, как это говорили про Авраама, а Авраам слышал, как поганили Федора. Вернувшись домой, Федор и Авраам в первый раз не знали, можно ли им по-прежнему вместе сойтись. Похватавши хлебца у матерей, побежали они по привычке на огород, на то самое место, где всегда игрывали, но друг до друга не добежали, а стали поодаль, как будто между ними какая-нибудь разметка образовалась. Стоят, жуют, и один друг на друга из-под лобья посматривает, а ближе не подходит. Наконец один заговорил: «Нам, говорит, теперь заказано, чтоб с вами не водиться». А другой отвечает: «И нам то же самое». Помолчали. «Про вас наш учитель говорил, что вы поганые. И наш про вас говорил, что вы поганые. И мы не поганые. Нам наш Бог особливый закон дал. Нам свинью есть нельзя. Вы едите». «А вы ее отчего не едите?» «Я не знаю». Опять помолчали. «А что, она свинья вкусная или нет?» «Если мать ее с черносливом и маслину испечет, так она очень вкусная». Авраам задумался. Ему давно приводилось нюхать носом у Федора, как сладко пахнет свинина с черносливом. И у него теперь под языком защекотало. Авраам плюнул и сказал: «Поганые!» Федор говорит: «Моя мать не печет поганого, а у нас школа лучше вашей!» Отвечает Авраам: «А наша еще лучше вашей! У нас меломед в сивых кудрях и все знает! И наш все знает! Наш про вас знает, что вы поганые, а мы чистые!» «Да это и наш говорит, что вы поганые!» «Ну так погоди! Я об этом отцу скажу», — оба рассказали отцам, а потом сошлись и опять приковыряться начали. «Отец говорит, что ваш учитель пустяки врет, а мой отец говорит, что ваш учитель пустяки врет». Пошли с этих пор всякий день считаться, и скоро после того Федор и Абрам от рождения своего дружные начали друг друга подталкивать, да с кулаками один на другого наскакивать. «Ах ты, жид!» — говорит один, а другой отвечает: «Ах ты, гой изуверный!» Пошло дальше, в том же роде и у других, где только встретятся дети разноверных отцов, так уж им и неохота друг с другом в лад между собой забавляться. Охотнее стало мануться, чтобы друг друга смеять да выругать И при том непременно как-нибудь самым обидным манером, чтобы чужой веры или отца с матерью коснуться. Все еще понимали, в разности вер очень мало. И то одно только самое поверхностное. А спорили очень много. И часто заканчивали свои споры драками. Из-за детей скоро и отцы начали ссориться. И сами тоже стали учить детей, чтобы они сходились. Через вас, дескать, теперь только стала распря. Федорова мать и Абрамова мать пошли раз на огороды, чтобы поискать сыновей, и видят, что их сыновья стоят друг против друга на меже и толкаются, а у самих обоих глаза горят, и оба друг на друга кулачонки сучат. Один покрикивает: «Подойди-ка, подойди!» И другой тоже. Матери их развели. Удивительно, говорят. А чего прежде они никогда не ссорились? Это верно, твой моего задирать начал. А другая отвечает: с какой стати берешь на моего говорить? Мой всегда смирный, а это твой задирает. Начали спорить, твой этакой, а твой этакой, и разругались. Чтоб нога твоего, говорит, на наш огород не вступала. И другая сказала тоже. И взяли, и одна камней набрала, и стежку проложила, чтоб за этот рядок Федор с Абрамом переступать не смогли. А другая говорит: я сама еще рядок камешков подброшу. И стали камни швырять, да в сердцах одна камнем в соседку попала. Та завизжала. Кинулись друг на дружку и начали одна на другой платье рвать, да в глаза плеваться. Дети за ними, сделалась драка, и поднялся такой большой шум, что услыхали другие соседи, тоже выскочили на огород смотреть, как обе бабы дерутся. А ребятишки им помогают. Услыхали, наконец, и отцы Федора и Абрама, что их жены и сыновья дерутся, и побежали, и стали их разнимать, да вместо того сами подрались. А соседи, которые видели драку, глядят через забор и руками пока не вмешиваются, но стараются помогать молитвами. А потому те и другие не вытерпели их. Перелезли через загородки и стали каждый своими кулаками подсоблять. И вышло общее побоище. Пришли военные и их разогнали. И тех, кто начал драку, за клин посадили и ноги им в колодки забили. А правителю доложили, что все эти веры за веру ссорятся. Правитель велел христианина выпустить, ожидая еще побить, и с него штраф взять, чтоб другим неповадно было с крещенными ссориться. Прежних соседских ладов между Федоровым отцом и Абрамовым с сей поры как и не бывало. Вместо приязни настало такое неудовольствие, что из них ни один друг на друга и смотреть не мог без гнева. А чтобы вперед еще драки не было, они разгородились высоким каменным забором так, чтобы никто на соседское место и заглядывать не мог. Так прежние добрые соседи состарились и в расстве друг с другом умерли. А время шло вперед, как ему Богом указано, и Федор и Абрам выросли, отучились и стали хозяйствовать. Оба они продолжили дела, которыми их отцы занимались. Федор торговал заморскими городами, а Абрам золотые и серебряные вещи делал. Оба жили в достатках, но друг с другом по-прежнему, как в детстве, было дружно, уже не сходились. Пока пришел один особый случай. Гулял раз Федор в праздничный день в загородном месте, за рощами над заливом, и видит, что несколько человек из тех, с которыми он вместе в одной школе учился, напали на Абрама. Отняли у него золотые кольца и самого его бьют, да приговаривают: «Вот как тебе жить, чтоб ты наш праздник почитал! И не смел бы работать и ходить с непочтением!» Федор вспомнил с детства, и жалко стало Абрама. «За что его обижают?» Федор и вмешался, Для чего, говорит, вы его обижаете? Какое зло он вам сделал? А те отвечают, он нашей вере непочтение сделал. Какое же непочтение? Он наш праздник работ не разносит, работу разносит. И как шел мимо ворот, где лик написан головы, не открыл. А Федор, так как знал Евангелие и закон еврейской набожности, то и говорит, вы не вправе поступаете. Работать никогда не грех. Сказано, если у тебя овца упадет в яму, разве ее хоть и вправе не вытащишь? И за непоклон головы с него напрасно взыскиваете. Это не обида. Потому что по-нашему перед святыней надо голову открыть, а по ихнему обычаю это как раз наоборот уставлено. У них надо перед святыней непременно с покрытой головой быть. А открыть голову значит непочтение. Это действительно так было, как объяснял Федор, но ему не поверили, и все заговорили. Ты врешь, как можешь перед святынею, покрывши голову быть? Это ты выдумываешь. А Федор отвечает. Нет, я верно знаю и говорю правду. А почему тебе такая правда известна, нам неизвестна? Мы все в одном месте учились. А Федор отвечает. Я ранее школы дома об их вере в книжках читал. Ага, ну так ты, говорят, верный сам потаенный жить. И набежало еще со всех сторон много людей, справлявших праздник, и стали спрашивать, кто здесь за шум и что за что ссорится. А прежние стали скоро частоговорку рассказывать, что вот поймали жида с непочтением, а Федор, хоть и крещеный, но за жидовскую веру заступается и свою ниже ставит. А те люди, не разобравши дальше, отвечают Федору. Ты виноват. Чем? Я никому зла не делал. Как, говорят, зла не делал? Разве ты за жида не заступился? Федор не солгал и хотел рассказать, из-за чего вышло то дело, в котором он заступился за Авраама. Но его перебили, и все закричали, «Это все равно! Если ты жидовские обычаи оправдываешь и своим равняешь, это все равно, что ты жидовскую веру хвалишь! Примите же честь одинаковую!» И стали все бить их обоих вместе, и Авраама, и Федора. Избили их и оставили их обоих в роще в темном месте. Федор с Авраамом долго пролежали тут без памяти, а ночью при прохладе пришли понемножку в себя и стали друг на друга опираючись ползти домой. А как они добрались перед светом до дому, то Авраам сказал Федору, «Друг Федор, ты оказал мне правду и милосердие, я твой должник, буду на всю мою жизнь». А еще мне всего дороже, что ты, человек справедливый и Бога, больше, чем людей, боишься. Федор ответил, «Друг Авраам, это и не должно быть иначе. Так нам Иисус Христос повелел, а я хочу быть Его учеником». Авраам говорит, «Да, но не все ученики твоего учителя понимают его учение так, как ты». «Что же делать?» – отвечал Федор. «Ведь у евреев то же самое. Внушения человеческие для многих закрывают заповеди божеские». «Правда», – молвил Авраам и вздохнув, добавил, «поймут ли когда-нибудь все люди истину, что Творец не желает в них разделения?» «Поймут все, только не в одно время. Приблизь, Господь, это время». Федор улыбнулся. «Вот, — говорит Авраам, — мы с тобой в детях друг друга влюбили, когда вместе играли и вместе под одним кустом спали, а потом люди нас заставили врозь быть, а сейчас ты, я думаю, не заметил, что осталось. Мы все вместе одною молитвою к Богу помолились». Авраам говорит, «Пусть живет вас дух учителя вашего, а не иных, кои имя его знают, да духа его не имеют. После этого они стали опять приятелями и по старой детской привычке находили большое удовольствие, чтобы после трудов друг с другом постоять и поговорить. В дома они один к другому не входили, потому что боялись, чтобы через это не увеличилась молва, которая про них была пущена. Про Федора свои говорили, будто он потому за жида заступился, что сам втайне предается жидовству и даже на молитве по-жидовски скачет. А про Авраама жиды сочиняли, что он свиное ухо съел, и Моисеев закон оставляет и тайно крестьянам пристал, чтобы войти в милость у властителей. И обоим им, и от семейных, и от своих общественных людей, выпадали досадные попреки. А на самом деле ничего такого и не было. Федор и Абрам оба оставались по вере, как были, кто в какой родился, тот в то и пребывал. И как они в детстве своем никогда не спорили, чья вера лучше или угоднее, так и теперь никаких споров о вере не заводили. Напротив, они как бы крепче уверились, что и в одной, и в другой вере во всех отношениях можно себя руководствовать, если только понимать веру правильно и не иметь лукавых замыслов и вредных для мира привычек. А когда они в этом укрепились, то если у них после того заходил разговор, то он только в тихую и приятную беседу обращался. Федор сказал раз Абраму, «Мне жалостно видеть, сколько через споры о вере сделалось распри у людей». А Абрам ему ответил, «Этому так и следует быть. Если очи наши не на одну даль и не на равную высь видеть могут, то коль не паче понимание не одинаково все постигать может, а должно равенствовать. Если бы это не было угодно Богу, то все бы люди одинаково все видели и одинаково понимали. Но Бог не так создал, а создал различия в понимании. Оттого и разные веры». Федор согласился. «Это так, — говорит, — но только распри, который через это настает душе моей тягостной». «Распри, — отвечал Абрам тоже от непонимания, — что все веры к одному Богу ведут. Кто умный богочтитель, тот во всякой вере пожелает почтить ее истину». Опять согласился Федор. «Да, — говорит, — я давно думаю, что вот и твои единоверцы напрасно негодуют на Христа. Они сами не понимают, что Он одно добро желал сделать всем людям, и зато и убит от злобы не понимавших». Абрам согласился. «Слов нет, что твоя правда. Мой Галилейский, о котором ты говоришь, честен, свят и премудр. Они понимают его не только худые из Моисеевых учеников, которые мнят тем ненавидением службу приносить Богу, но не понимают многие и твои единоверцы. А это тем жалче, что сии даже Богом его почитают, а его доброго святого учения и по человечеству не исполняют. Жалей, друг мой Федор, об этом, ибо через это вы другим не можете открыть Иисуса во всей силе его побеждающего завета, и иных о себе смущаете и заставляете сомневаться в вере вашей». Федор вздохнул и сказал, «Абрам, ты меня берешь». Абрам отвечал, «И ты меня берешь. Не спорить надо о Боге, а стараться жить в мире». Абрам приложил большие персты свои рук к глазам и голосно по-жидовски пропил «Умейн», то есть «Аминь», или по-нашему «Истинно». Федор обнял его и за все силы, прижав к сердцу, прошептал: «Он теперь среди нас». Авраам говорит: «Ну так что же, побудь с нами, муж Галилейской». Федор растрогался и заплакал: «Побудь, мой, останься. Мы сотворим тебе сеню». И Авраам опять ударил «Умэй». И так точно разговоры о вере никогда не смущали согласие Авраама и Федора. Они опять ходили в свой разгороженный огород и, подмастившись на скамейках, беседовали через стену, но только ненадолго этого стало. В вере, надежде и любви пришло испытание. Федор и Абрам стали мирны, да вокруг их уже все иным духом взялось, и все, что случится, оборачивалось им смущением. У Федора начались разные беды, и все одна за одной. Одна беда точно вела за собой другую. Федор сначала сделался нездоров и долго лежал, а потом стали у него болеть дети, и ни один не выздоровел, а все друг за другом умерли. А потом умерла и его молодая жена, которую он любил, и имел от нее большую помощь в хозяйстве. Федор в этих горестях ослабел душою и стал неаккуратно смотреть за делами. А его наемные люди, хоть они и были крещены, они пожалели его. И этим его несчастьем воспользовались и много расхитили. После же всего один его должник, которому Федор верил как брату, сильно его обманул и присягнул, что долг ему отдал. Федорове хозяйство от всего этого сильно пошатнулось, и он закручинился. А люди стали о нем толковать и со всех сторон ему говорили: «Раздумайся, за что так тебе Бог наказывает? Верно, это на тебя посылается за то, что ты живешь в дружбе дом, врагом веры христианской». Федор таким внушением не верил и слов этих не любил слушать, отвечал: «Вы мне не утешение делаете, а одну досаду. Вы сами не знаете, что говорите. Нам Христос никого не позволил ненавидеть, а всех приказывал любить, только, говорят, не жидов». А Федор отвечает: «Этого в Евангелии не сказано. Жид враг нашей вере. Он враждует, если не понимает, чему учит наша вера, а глядя на нас, о ней судит. Это мы виноваты, потому что мы еще злы, малы и не исправляемся, не живем по Христову наставлению. Сосед Абрам никогда мне моей веры не порочил и даже обучение Христовым рассуждает с почтением. А если бы он и враг был, то и тогда я, как христианин, обязан был бы о нем, как о враге, милосердствовать, чтобы волю Христову исполнить. Или забыли, что Христос на кресте за своих врагов молился?» Ему отвечают: «Нам с Христом себя не равнять. Он Бог, мы люди. Ты богохульствуешь». «Нет, я не богохульствую», — отвечал Федор. «А я только говорю, что Христу надо следовать. И когда другие люди нашу доброту увидят, они скорее нашу веру любить станут. В этой доброте мы Христа своего всему миру явить можем на уважение». Люди на это только больше сердились, а среди них был один Никодим, мироварник, который продавал мир. Он стал всем рассказывать, что Федора грешно и слушать, потому что Федор теперь уж проклят, яко друг жидовинов. И Никодиму будто во сне явлено, что Федору дальше не будет ни в чем удачи, а нападут на него еще большие беды. И тому, кто с Федором водиться станет, тоже ни в чем удачи не будет. Федор этому не внимал и не боялся быть от всех покинутым, а рассуждал так, что он худо не делает, храня детскую дружбу с Абрамом, человеком честным, который свою веру держит, а чужой не порочит и даже хорошее в ней хорошим называет. Абрам пришел к Федору и сказал без всякого гнева: «Друг Федор, я узнал, что твои люди на тебя в большом неудовольствии за твое ко мне расположение. Как бы для тебя от этого худо не вышло?» А Федор отвечает: «Друг Абрам, я люблю тебя и не могу делать иначе. В отрочьем веке нас с тобою было разбили, но теперь в возрасте мы этого над собой не допустим. Только душа моя слабевает от больших несчастий. Неужели вправду Бог меня кинул? «Счастье и несчастье сменяются в жизни», — отвечал Авраам. «Бог, который создал и христианина, и еврея, и темного язычника, никому не открыл тайны судьбы их. Люди дерзки, когда они хотят проницать тайну Бога и толкуют по-своему, за что человеку от Бога посылается счастье или несчастье. Это как по нашей, так и по вашей вере совсем не человеческое дело разбирать и раскладывать. Наше человеческое дело помогать, чем можем друг другу. К приязни нашей теперь подвален большой камень. А потому и тебе будет трудно, да и мне страшно, если тебя постигнет еще какое-нибудь бедствие. А потому прошу тебя, не стесняйся дружбою ко мне и покажи, что ты мною пренебрегаешь. А я в душе за это на тебя не обижусь». Федор от этих слов даже сердце заныло. «Нет, — говорит Авраам, — ты мне друг от молодых ногтей. И никогда меня ничем не обидел, и я тебя не могу обидеть таким обхождением». «Ну, смотри, как знаешь», — отвечал Авраам и под слова Федора добавил сквозь слезы. «Бог один знает, к чему эти испытания, но будем друг другу верны, и Бог не постыдит нашей верности». Так друзья днем между собой говорили, а ночью собрались над их городом тучи. Ударил с неба гром, и спалила молния в одно мгновение дом Федора и все его амбары и кладовые, где у него лежали товары, которые он только что хотел посылать за море. После этой беды отшатнулись от Федора все, как от чумного, и стали верить, что с ним и знаться не следует, потому что на него явлен гнев Божий. Федор стоит на своем пожарище уныло и думает: «Мне ни от кого не будет помощи». А знакомый голос кличет его из-за забора. Федор поднял голову и видит лицо Авраама. «Что ты туришь?» — отвечает Авраам. «В беде надо скорее поправляться». Федор отвечает: «Нечем мне мою беду поправлять. Я все дотла потерял, и теперь мне не за что взяться. Я тебе денег дам взаймы на разживу». «Ты смеешься, Авраам?» «Нет, не смеюсь. Мне теперь, чтобы поправиться, надо по крайней мере 1000 литров золота. А что ты с ними сделаешь? Я опять накупил бы цареградских товаров, отплыл бы в Александрию, там бы продал все за тройную цену и долго отдал и себе бы наживу». «Что ж, это хорошо. Приходи и возьми себе у меня в долг 1000 литров золота». «А кого же я тебе поставлю поруку, что я тебе не обману и долг отдам? Не надо мне поруки. Пусть будет нам наша детская дружба порукой». Федор говорит: «Как люблю Иисуса Христа, так ручаюсь тебе, что я тебе не обману». Авраам отвечает: «Знаю, как ты его почитаешь, и потому еще более теперь верю, но его имя напрасно не скажешь. Иди и бери деньги. А если мне будет неудача, и ты тогда станешь думать, что я Христом не подорожил?» «Нет. Я знаю, что ты человек верный, иди ко мне и бери деньги. Скорей 1000 златин бери, снаряжай корабль и плыви с товаром в Александрию». Федор написал Аврааму должную расписку, подписал ее, а Авраам отчитал Федору 1000 златниц, и тот накупил нужных для Александрии цареградских товаров, нагрузил все на корабле, распростился и поплыл в Египет. Все удивлялись, откуда Федор взял столько денег, чтобы так легко справиться, и говорили между собой: «Верно, у него деньги в земле были припрятаны». А Федор, когда настало время отчалить его кораблю, зашел к Аврааму проститься и, благодаря его еще раз, сказал: «Верь же, друг Авраам, что я тебя не обману и не поставлю в фальшь имени Иисуса». Авраам отвечал: «Я не сомневаюсь, Добрый человек не может пристыжать того, кого любит и уважает, как своего учителя. Плыви с Богом, и что бы с тобой ни случилось, я своего доверия не изменю. А доверию Авраама суждено было выдержать много испытаний. Федор благополучно прибыл с Цареградскими товарами в Александрию и очень хорошо расторговался. Выручил он столько денег, что мог заплатить весь долг Аврааму и себе. Но на обратном пути в Константинополь морская буря разбила его корабль, и сам Федор на силу спасся на бревне, а все его золото погибло. Мимо шедшие корабельщики взяли Федора из воды, привезли в Константинополь и выпустили как нищего. Сошел Федор на землю, дождался ночи и, согнувшись под лохмотьями негодной одежды, которую дали ему на корабле, потащился к своему пожарищному пустырю, забился в погребичную яму и плачет. Стыдно ему даже в лицо Аврааму взглянуть и рассказать, какой с его деньгами вышел худой оборот. Авраам сам узнал через людей о Федоровом возвращении и сейчас же пролез к нему в яму и говорит: «Полно, Федор, что ты стыдишься? Беда над всяким может случиться, не приходи в отчаяние, я тебе верю и помню, что ты священное для тебя имя во свидетельство произнес. Ты Иисуса не обманешь, а я вот принес тебе еще 1000 златин, сбери и начинай все дело наново». Федор ни ушам, ни глазам своим не верил. «Я, — говорит, — не могу принять». «Отчего? Видишь сам, меня ужасные бедствия преследуют. Что же, тут тебе и надо мужаться, а друзья твоим тебе помогают. Иди, оденься в мою запасную одежду, бери 1000 златниц и принимайся опять за дело». Федор отвечает: «Я боюсь, что я с моей судьбой тебя изнищу». «Полно, — говорит Авраам, — что о судьбе спорить? Судьба никому не известна, а то, что ты за меня бит был от своих, это мне известно. И я тебе не выдам несчастья. Да не презрен будет людям жить, як у раб Иеговы, сотворившего небо и землю. Неужели ты за меня умел пострадать, а я будто того же снести не сумею? Бери деньги и ступай опять искать счастье». Одел Авраам Федора в свою запасную одежду, прежнюю долговую расписку переписали с 1000 на 2, и Федор пошел снаряжаться. В этот раз Федор накупил в Царьграде ароматной смолы и нагрузил ею целый корабль. Привез смолу в Александрию и с большим прибытком променял ее тамошним купцам на олово. Поплыл с оловом в Эфес. В Эфесе на ту пору олово было очень надобно и в большом спросе. Федору дали за олово вес на вес красной меди. И стали. Федор вдруг богат от этого выгодного промена и поплыл назад к Константинополю, радуясь, что теперь он с Авраамом рассчитается и сам снова будет жить непостыдно. Но вышло все опять прибедственно. Опять Федорово судно разбилось, и опять все его богатство потонуло. А из людей он только один спасся, и опять, совсем голый, как мать родила, явился домой, добрался до своего попелища в Царьграде, сел в уголке темной погребной ямы и опять плачет. Опять приходит к нему Авраам и говорит: «Ну слушай ты, Федор, извели мы с тобой денег много, 2000 златниц, все понапрасну, надо их вернуть». Федор отвечает: «Как еще вернуть? Бедствие меня так и преследует. Но что для меня всего тягостней, ты можешь подумать, что я твои деньги скрыл и теперь притворяюсь бедным». «Нет, — отвечает Авраам Жидовин, — ты всегда был честный человек, да Иисусово имя ты не произнес бы напрасно. Я знаю, что ты Иисуса истинно почитаешь и никогда во лжи его имя не упомянешь. Утешь тебя Бог, Авраам, что ты так обо мне думаешь. Правда твоя, я не помяну имени Иисуса Христа во лжи, хотя бы на меня еще больше и пришли нападки. И рад я, что ты веришь, как я его почитаю. Ну и толковать нам нечем. Вот тебе твоя старая расписка на 2000 златиц. Сотри ее и напиши новую в 3000. И поезжай в третье. Федор изумился. Благодарю, говорит, за твою добродетель, но мне уж и брать неохота. Верно, на мне есть какой-то особый грех, или в самом деле так надобно, чтобы люди разных вер друг другу не помогали? А вот для того-то, говорит Абрам, я не хочу, чтобы ты так думал. Един Бог во вселенной, но суды его разбирать не наше дело, а помогать друг другу есть наша обязанность. Пиши третью расписку на 3000 литр и отплывай в третье. Федор по настоянию Абрама взял 1000 литр, сел на корабль и поехал в Кальварию. Удача ему опять пошла самая счастливая. В Кальварии он накупил пшеницы, посребнику за решето, и отплыл с нею в Гундалы. В Гундалах всю пшеницу продал по златнице за решето. Денег стало очень много, но Федор на этом не остановился. В Гундалах он накупил хорошего виноградного вина посребнику за моту и поплыл с вином в Антиохию. Вино за дорогу переиграло, стало еще лучше, и Федор продал вино по златнице за моту, которую купил всего посребнику. После того у Федора стало столько денег, что девать некуда. Но Федор знал, что он и прежде с Абрамовой руки наживал их легко, да только никогда довести не мог. Как бы опять в третий раз того же самого не было. Надумал Федору лучше самому денег не вести, а послать их с какими-нибудь вольными корабельщиками, так, чтобы им неизвестно было, что они везут. Пошел Федор ходить по городу, купил для Абрама дар, антиохийский плащ да седло, чтобы на осле ездить, да крепкий ларец, и сделал из всего этого один сверток. Ларец завернул в самую середку и положил туда 4000 золотых литр. 3000 возврат за взятую Абрама долг, а 4000 за процент. Завернул это все так, что ларца не видно было, и отдал ехавшим в Царьград корабельщикам, что везли Абраму Жидовину. А мало время спустя и сам поехал за ним следом. Вольные корабельщики не догадались, что они везут в посылке золото, и как дошли до Царьграда, так сейчас и отдали посылку Абраму Жидовину. Абрам был человек осторожный. Он не стал при корабельщиках смотреть, что такое ему от Федора прислано, а отнес сверток домой, заперся один, и как развернул плащ и седло, то нашел накрепко заклепанный ларец. А в ларце деньги, все 4000 златиц, полностью. 3 возврат займа, а 4 за проценты. Абрам пересчитал деньги, спрятал их и молчит, никому ни слова не говорит. Вскоре затем Федор успел вернуться и сейчас же приходит к Абраму с большими дарами. Кладет пред ним и ткани, и камни, и золото. «Прими, — говорит от меня, — я тебе всем обязан, без тебя бы я пропал». Абрам отвечает: «Я за дары тебя благодарю и принимаю их, но пора ж тебе, Федор, теперь мне и долг отдать». Федор сильно смутился, но отвечал другу: «Правда, Абрам, я затем и пришел, чтобы поднести тебе сначала мои дары в честь, а теперь пойдем со мною на мой корабль. Раскроем все, что я имею, сочтем и поделим все поровну надвое. Половину мне, половину тебе». Абрам усмехнулся и говорит: «Нет, Федор, я тебя искушал шуткой, чтобы видеть, не ополчишься ли ты на меня и не скажешь ли мне укоризны за мое жидовство. Вижу, однако, что ты воистину кроток, как твой учитель Иисус Галилейский. Я от тебя через корабельщиков весь свой долг и проценты получил, и мне больше ничего от тебя не следует. Вот, возьми свою должную грамоту, но скажи мне только на милости, как ты это так послал мне столь значительные деньги и без всякого следа?» «А видишь, — отвечал Федор, — я ужасался моего несчастья на обратный путь и лучше хотел два раза тебе заплатить, чем еще один раз остаться неисправным за порокою имени моего Спасителя». Авраам обнял и расцеловал Федора. «Да, — говорит, — ты его истинно любишь и прославляешь. Умножь Бог на свете людей, тебе равных и подобных. Да умножь Бог и таких, как ты, Авраам, — отвечал Федор и сказал, что он желает построить из своего богатства такой дом, где бы был приют и харчи всем бедным детям всех вер без различия, чтобы они с детства друг с другом свыкались, а не разделялись». Авраам очень обрадовался. «Хорошо, — говорит, — и я свой процент не беру, но отдаю на этот дом. Пусть дети живут без разбору, как мы с тобой жили в детстве нашем, и пусть будет это дружбе нашей на старости поминание». И сделали так, построили дом и назвали его селением ближних. И, приходя туда, оба одной радостью радовались и одною равную заботою о ближних, заботясь, мнили, яко единую согласную службу приносят всех сотворившему Богу. Повесть эта не есть баснословие и вмышление досугом писателя, это есть истинная история, в древние годы действительно бывшая, в давние годы писанной рукой современного богочтителя и человеколюбца. Ныне же она от старых записей взята и в новом изложении подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братьев ненавидения и злопомнения. 1886 год.